Мы читаем из книги «Труды Рабаши», третий том, статья «И подошел к нему Иуда» на странице 1781, или же из брошюры «Песаха» на странице 208. Напоминаю, что вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. И подступился к нему Иуда. В комментарии Сулам объясняет нам, и подступился к нему Иуда, поскольку Иуда является тайной нуквы, то есть молитвы, а Йосеф является тайной избавления. И объясняет нам Писание, что подошли они друг к другу для зивуга, пока не мог Йосеф остановиться и раскрыл им эти мохин.
То есть желание Хисарона, которое приходит снизу, называемое Иуда, которые хотят объединиться, совершить ихуд, объединение, согласно этому имени. И эти желания, исходящие из множества рассеянных, удаленных друг от друга желаний, отделенных друг от друга посредством эго, находящегося между ними, и преодолевающие этот эгоизм, чтобы соединиться друг с другом, с хисароном хибура, объединения, несмотря на существующее разделение, то есть хисарон разделение называется эгоизм, а хисарон объединения называется святыми или искрами, они объединяются и приходят к состоянию, называемому Иуда. И тогда Иуда приходит к Йосефу. Это и называется «И обратился к нему Иуда». То есть отсюда начинается объединение тех хисаронов, которые исходят снизу, к объединению, и тогда исходит помощь свыше на этот хисарон. И давайте сначала дальше.
И таким образом сможем объяснить сказанное. Подступился к нему Иуда и сказал: «Во мне, господин мой, скажет раб твой слово в уши господина своего, и не злись на раба своего». И вот здесь он приводит порядок, как подступиться к молитве и попросить Творца, чтобы он спас его. Потому что в тот момент, когда человек хочет идти путем истины, где истиной называется состояние лишма, так же, как и говорит там Рамбам в законах возвращения, то видит он, что далек он от истины. И вот тфилой называется Малхут, называемая Иуда, который был царем, поскольку Исраэль является сынами царей, то есть сынами Малхут. Поскольку Малхут называется собранием душ Исраэля, и она является общностью всей души Исраэля, и поэтому каждый называется именем Малхут. И когда он собирается вознести молитву Творцу, чтобы приблизил бы его к своей истинной работе, называемой истиной, то тогда, говорит он Творцу, ведь сказали мудрецы: создал я злое начало и создал я Тору в качестве приправы к нему. А если так, то что я прошу у тебя, чтобы ты дал мне свет Торы. И это я делаю не по той причине, что мне необходимо большое состояние, гадлу тамухин. И поэтому написано, что не изливай гнев свой на раба своего, по той причине, что весь тот свет Торы, который прошу я у тебя, не находится в свойстве излишества, а в свойстве самого необходимого, поскольку, как ты и фараон, поскольку есть два царя в мире. Первый — это царь царей, а второй — это старый и глупый царь, называемый фараоном-злодеем. Поскольку есть такой же, как ты, фараон, то есть я не чувствую никакого величия в Творце, и нет мне никакой важности, святости. Но это тот же самый вкус и ценность, как и у фараона, и даже в более важное время, когда оба они имеют в моих глазах ту же самую ценность, я должен перевесить в сторону святости, или, не дай Бог, в сторону нечистоты. Это называется ты подобен фараону, когда оба они в том же самом весе. Это является самым важным временем. Иногда бывает так, что фараон становится более важным, чем святость. Поэтому то, что он просит у Творца, чтобы он раскрыл бы ему свет своей Торы. И это лишь по причине необходимости, а не по той причине, что он желает большого состояния, гадлута. Поэтому он и сказал: «И не изливай гнев свой на своего раба». Это то, что написано, и подступился к нему Иуда, когда нету подхода, а только лишь в виде молитвы, которая является свойством Малхута. То Йосеф является тайное избавление, как написано, что не мог Йосеф остановиться и раскрыл ему эти мухин. Это то, что сказано, и не было с ним никого, когда Йосеф раскрылся брату своему. То есть в то время, когда Творец раскрывает себя, не было с ним рядом никого. Тогда человек отменяет свое собственное «я» и идет, и начинает идти путем истины.
Вопросы? Все ясно, да? А что?
О чем говорится?
Ага, умник. Говорится об избавлении. Человек, который начинает выяснять все, он изначально... Он не знает, что именно выяснять. У него нет понимания. Он начинает... Но мы видим. Он приходит, учится, читает, слушает. Он все еще... Даже если и находится в группе и тому подобное, он все еще... Даже несколько лет он в таком, как облаке находится. Ну,
такая затуманенность такая.
Ну, нет, он такой, как в пузыре, так, как в покрытый.
Как в тумане.
Ну, нет, ну, в такой, как оболочке. Как, например,
кокон.
Коконе. Когда-то ты написал такой рассказ. Как это называется? Где бабочка живет?
Бабочка выходит из кокона.
Ну да, в коконе. То есть он все еще в таком состоянии, он хотя и живет уже в группе, все делает, все, что необходимо, но он как бы в состоянии, когда он продолжает прошлую свою жизнь, он смотрит на все своими прежними глазами. Он все еще не облачается в новую ситуацию. Или уже хочет облачиться, но что-то остается в нем прежнего. И это продолжается несколько лет. Ничего не поделаешь. Мы занимаемся здесь с природой. Это не обычные занятия нашего мира. То есть изменение в природе — это изменение, которое проходит в человеке на уровне чувственном. Это переворот. И поэтому и подступился к нему Иуда, когда человек начинает выяснять о себе, он начинает видеть, что на самом деле эти изменения должны быть в нем, не в разуме. И даже не в чувствах, потому что для этого и чувства, и разум, они внешние. Они являются результатом желания. А желание — это нечто, что сейчас он начинает находить. Это что-то очень внутреннее. Это не то, что «я хочу это». А желание — это некая моя суть, которую можно изменить, которую я никогда не ощущал как изменяющуюся. Она всегда была ради получения, ну, получать больше, получать меньше. как мне казалось, что более выгодно. А сейчас я вижу, что он сам по себе, сама суть, она дана, ее можно изменить. То есть у меня внутри меняются буквально мои основы. Изменяется малхут. То есть сама материя, фундамент мой, и это очень удивляет человека, потому что он никогда не видел и не чувствовал, и не ожидал подобного явления, что оно может быть в природе. Это что-то, что невозможно объяснить. Кто-то это чувствует, чувствует. Как правило, мы начинаем приближаться к этому и начинаем ощущать подобное издали, но даже если это небольшими шажками в нас происходит, согласно ступеням лестницы, тем не менее, всегда это для человека сюрприз. Больше или меньше. Конечно, впервые для него вообще это кажется совершенно непонятное, что происходит в мире. Ему кажется, или он сходит с ума, или что-то происходит, потому что это действительно самые внутренние изменения. А если ближе к статье, так о чем он говорит? Есть царь, который старый и глупый, это наша природа. А царь царей — это маленький ребенок, как он описывает, это желание отдавать. И тогда человек начинает понимать, что один приходит на смену другому. Вот все. Это есть начало изгнания. Начало раскрытия того, что находится. Тот царь, который раскрывается, понять, что ты находишься под властью фараона.
Авином из Хадера спрашивает, отрыв от предыдущей жизни должен быть насильным или же дать времени сделать свое?
Человек сам может себя оторвать из прошлой жизни? Ну, что это значит, что я ухожу из дома, бросаю работу, ухожу из семьи, своих товарищей? Что значит оторваться от старой жизни? От старых ценностей? Они изменятся в нем результатом внутренних изменений. Ничего не надо искусственно делать. Выбрать окружение — да, выбрать группу — да. Все это верно, но еще раз, нужно пройти статьи Рабаша здесь. Ничего нового. Да?
Что такое самое близкое к отрыву от жизни? Мы ощущаем на конгрессе, когда мы действительно физически отрываемся от всех помех и входим в направление, неважно само место, но вот ощущение всего мирового кли вместе.
Это, конечно, место для молитвы наилучшее. Кто-то на взлете, кто-то в падении, все находятся в той же самой ситуации. Это место для самой сильной молитвы. Да.
А как же там, на конгрессе? Мы сейчас выйдем к такому одному большому конгрессу. Как мы сможем там различить, к какому царю мы подходим?
Думать об одном образе, которого хотим достичь. Исраэль — Тора и Творец, а что может быть еще? Когда Исраэль — это тот, кто стремится прийти к слиянию в своем корне, ура, это свет, это средство, с помощью которого можно достичь. И Кучебриху — Творец, это тот корень, это объединение всех вместе под взаимной отдачей, наполненные светом отдачи, наслаждениями, которые каждый получает от всех и раздает их всем. К этому надо стремиться. Когда каждый получает от всех ради отдачи, и каждый отдает другим для того, чтобы отдавать. Так осуществляется поддерживается общий парцов в отдаче ради отдачи Гальгальтайнаем и получение ради отдачи Ахав. Если я отдаю другим, означает отдача ради отдачи Гальгальтайнаем. Если я получаю от других, я получаю для того, чтобы насладить их, насладить Творца. Это называется получение ради отдачи. И два этих действия — это две части парцуфа. Да.
Можно продолжить. Скажем, на Конгрессе есть такое большее такое ощущение скученности этих отношений, когда ты можешь работать с этим, вести себя все больше в это нечто общее, у тебя тогда есть сопротивление и место для работы. Как вот при подготовке, когда меньше ощущается эта насыщенность, как ты можешь подобить это состояние, как ты можешь создать это состояние Конгресса, как бы туман такой есть, о котором мы говорили, как это сделать так, чтобы это было бы подобно тому, как происходит на Конгрессе?
Я не знаю, что вам сказать. Конечно, конгрессы еще будут продолжаться, с одной стороны, но с другой, мне кажется, что наши внутренние состояния не потребуют их больше проводить их в такого, ну, в прежнем выражении. С одной стороны, в физическом выражении. А с другой стороны, мне кажется, что внешняя ситуация в мире, не знаю, позволит нам проводить их так, как и было раньше. С такой большой подготовкой, с такими большими вкладами. У нас не будет сил для этого. Мы не сможем этого делать. А мы перейдем к конгрессам другого вида, к другому виду собрания. То есть к объединению более виртуальному, с меньшими затратами, меньше вещей всяких, меньше подготовки, меньше всяких этих дрязг, перелетов, самолетов. Я не думаю, что в этом есть смысл. Пока есть. Но, в общем, мы должны развить как можно больше виртуальную сеть и мощную связь между группами, этого достаточно. И связь относительно всего человечества. Я не думаю, что это оправдано продолжать проводить такие большие конгрессы. Посмотрим, может, проведем еще год или два, но в будущем, мне не кажется, что от этого будет большая польза. Ведь мы же растем, и объединение, которое мы достигаем во время уроков, во время этого объединения, не должно быть меньше, чем при физических встречах. Совершенно нет. Ладно. Еще, если есть Акока.
Он пишет здесь, что весь свет Торы, который я прошу, не находится в свойстве излишков, а в свойстве самой необходимой потребности.
А иначе ты не получишь обратной реакции. Если ты просишь, давай мне, это хорошо, это ничто, ты должен просить, будто ты умираешь, будто ты рушишься, иначе это не просьба. Хисарон должен быть полный, совершенный.
Каким образом он может знать, что является самым необходимым, а что нет?
Ты это видишь по ответу. Очень просто. Свет всегда приходит в совершенном виде, поэтому он и создал абсолютную авая до завершения Малхут, которая просто достигает, ну, самого завершения, самого низа. Так тебе свет приходит. Если ты на своем уровне, разумеется, это все согласно уровням. Поэтому все и определено, детерминировано и разделено, чтобы в точности все подходило своему уровню. Но если ты раскрываешь рот и не кричишь как ребенок, или как младенец, или как подросток, или как взрослый человек, согласно твоему уровню, то ты и не имеешь. То есть ты должен находиться в полной авая, с полным хисароном. Потому что свет напротив тебя находится в абсолютном наполнении и совершенен. Если одно не соответствует другому, то и нет контакта, нет связи. Да.
Но каким образом он знает, что ему не достает?
Свет не знает, он находится в абсолютном покое. Ты развил себя, раскрыл себя на все четыре стадии, почувствовал его, не раскрыл себя, ты его не чувствуешь. И сейчас он тебя наполняет, но ты его не чувствуешь, потому что ты не достигаешь завершения Малхут, Сиюм Малхут. Есть в тебе он сейчас, просто не в твоем ощущении.
Со стороны ощущающего, как он знает, что именно, чего именно ему не достает, ведь он должен что-то сделать?
Нет, для этого тебе даны упражнения. Почувствовать, что не достает. Группа, книги, свет, возвращающий к источнику. Это все у тебя есть. Это у тебя есть. Ну, что ты утверждаешь? Как я могу почувствовать то, что я должен почувствовать, прежде чем я это почувствовал? Ну, как это возможно? Да.
Понятно, что это невозможно. Я говорю нечто иное. Как человек узнает, что ему необходимо, что ему является нужным?
Что мы должны представить это как можно в лучшем виде, а свет все это выразит. Конечно же, свет влияет и воздействует, а не ты. Все устроено очень просто. Если ты хочешь прийти к абсолютной мере, подобной свету, то тебе говорят, ты сможешь, если ты, насколько ты можешь, начни пользоваться окружением, книги, свет на тебя влияет все больше и больше, и согласно той интенсивности, насыщенности твоей работы, насколько ты прилагаешь усилия, с той чистотой приложения, и все, и ты достигаешь. Не может быть иначе. Вместе со всеми, то есть воспользоваться всеми средствами.
Хавьер из Ванкувера спрашивает, как мы, виртуальные товарищи, в состоянии достичь сильного объединения в течение Конгресса, приподнять важность, когда мы все оторвемся от материального и почувствуем единое мировое кли.
Ну, прежде всего, я рекомендую Хавьеру приехать на Конгресс. Но если не на бразильский, так, по крайней мере, на Нью-Йоркский Конгресс. Это он наверняка должен. Ванкувер — это там не конец мира. Не очень далеко, не так далеко. Второе, я рекомендую ему почитать статьи Баля Сулама о группе. Об обществе и Баля Сулама, и Рабаша. Том, что изменение отношения человека к обществу — это важнейший момент. Это было второе. Третье, если это его касается лично, то я знаю, что он очень серьезно занимается распространением в этом направлении. Окупает в Ванкувере. То есть с этой стороны он себя тоже хорошо подготавливает. Это здорово. А что еще? Ну, по сути, все. Стараться приехать на Конгресс, подготовиться, привести еще несколько человек, которые были с нами или находятся, ну, которые сомневаются до сих пор, подготовить людей, насколько можно. А кроме того, в Северной Америке у них будет подготовка того, что произойдет в Южной Америке. Они будут наблюдать за происходящим в Колумбии, Чили и Бразилии. Это как раз для них и будет подготовка. И это будет на деле подготовка. Кроме этого, они будут участвовать на лекциях, пройдут семинары.
Вадим из Екатеринбурга спрашивает, можно ли будет говорить о распространении на двух ближайших конгрессах?
Можно говорить обо всем. И, конечно, я собираюсь провести одну лекцию и проводить лекцию и семинар на тему лекции. Большая часть нашего кли, если мы сами не будем ими заниматься, то мы и не будем развиваться. То есть Гальгаль Тайнаим не растут, если не выращивают Ахаб. Представь себе, если... Можете представить себе такое поколение, которое не растит детей? Что за ними произойдет? Такой мир тихий, красивый, и никого нет. Это если мы не будем заниматься Ахабом. Да, Глизель.
Мы обычно видим на конгрессах несколько человек, которые стоят в сторонке, боятся приблизиться, даже если с ними пытаются заговорить, они не очень-то пытаются объединиться. В Америке в особенности есть много таких людей. Что вы могли бы посоветовать таким людям и нам, как помочь им?
Я им советую приехать, наверняка приехать. Я им советую, ну, как-то включиться, насколько они могут. Насколько не могут, то нет. Воспитывай отрока по пути его, так сказано. Я бы сказал так. Если у них есть особые сложности, то они сами их найдут, они друг друга могут там найти, может, сделают особый круг, но, может, в этом кругу кто-то их особо как бы поддержит. Они не должны принимать этот конгресс тяжело, с трудом. Для каждого есть место, на любом конгрессе. И в Южной, и в Северной Америке, и в Европе, везде. У тебя есть самые разные виды людей. И есть такие, которые не могут объединиться с другими. Сидят в сторонке, слушают. Такие, как бы, самоуглубленные такие. Или наоборот, слишком шумят. То есть, не чувствуют, куда они попали. Они все еще, их внутренний темп или эйфория, или еще что-то. То есть, как раз именно к таким людям, которые не такие, как большинство наших товарищей, которые уже знают, понимают и как-то работают последовательно, более или менее, проходя подъемы, падения, но уже находятся в пути. Если люди видят, что они на самом деле, они, ну, даже скорее больше, чем меньше, отличаются от общего русла, общего течения к цели творения, им тем более стоит приехать. Им особенно стоит приехать. Это значит, что все еще они находятся в особом состоянии, и воздействие окружения им поможет, именно им поможет. Очень рекомендую. Человек, который... Ну, смотри, скажем так. Мы говорим, что есть особые люди с особыми искрами. И так это устроено от творения. Никто не родился героем или слабаком. А каждый... Главное выразить все, что в тебе заложено. Ты получил какую-то роль, функцию, выполни, какую-то другую тоже выполни, и все придут к равному. Если каждый удельно выполнит все, что в него выразит все, что в него заложено, все становятся равными, буквально равными. Не остается никакого воспоминания о том, что было. Все становятся, то есть выполнили работу, совершенно эквивалентную. Все. Во всех смыслах. Мы не понимаем системы, насколько она совершенна. Но пока мы находимся в пути, разница есть. Есть люди, которые выполняют особые функции. И у них есть немного, у них своя история, у них свое развитие. И они требуют особый подход. Они более странные, чем другие. Их развитие в виде очень, отличается и в падениях, и в подъемах, и во внешнем поведении, и во внутренних состояниях. Это против всей логики, которая в этом мире существует. Так говорят, знаешь, и об ученых, такие немножко двинутые, или философы, такие оторванные от жизни. Тоже есть такое внешнее выражение. Если человек умный, так по нему видно, что он немножечко такой вот необычный. У нас это намного более выпукло. Но именно эти люди, очень важно для них быть среди массы. То есть этот контраст, который с ним происходит, мы для него, скажем, как человечество относительно нас. То есть мы все вместе, наши искры в сердце, мы также делимся на Гальгальтейнаем и Ахав. И среди нас есть те, которые являются Гальгальтейнаем, и есть такие, которые Ахав, и те, в которых есть, которые Гальгальтейнаем, они особые, особенные. Не хочу продолжать эту тему, но именно им, тем, кто чувствует себя такое особое отторжение и неприятие общества, именно им стоит приехать на конгрессы. Хотя нет никакого желания, никакого хиссарона перемешаться с другими, потому что они на других смотрят как на человечество, как на массы. Необходимо, да. Ученик из Америки спрашивает, как правило, конгрессы в Северной Америке происходят на восточном побережье, а западное побережье в 2 или в 3 раза больше из-за перелетов. И многие не приезжают как раз именно полетов. Честно ли брать одну плату для всех?
Правильно, это не в порядке. Мы уже говорили об этом в прошлом. То, что нам необходимо здесь вести кого-то, кто смог бы это продвигать. Ты в качестве экономиста можешь сказать, здесь необходимо сделать такую дифференциальную стоимость в соответствии с тем, откуда человек приезжает, чтобы всем бы это, для всех бы это было бы одинаково. Это неправильно то, что они сделали. Если это из одной страны в другую, это нечто иное. Там уже тоже проблема. Но внутри одной страны это правильно. Потому что, и поэтому мы и говорили о том, что, быть может, нам стоит в Чикаго это сделать. В центре Америки или же в Сент-Луисе. В каком-то месте в центре Америки. Это правильно. А то, что делает в Нью-Йорке, то, что проводит Конгресс в Нью-Йорке, это не является оправданным. Я согласен с этим на 100%. Здесь необходимо действительно что-то с этим делать. Потому что люди, которые приезжают, скажем, Эрес, сколько там стоит билет из Сан-Франциско в Нью-Йорк? $400 где-то, да? Это все-таки суммы. Да. Ну хорошо.
Терри из Техаса спрашивает, стоит ли привести с собой товарищей, которые не учатся с нами на конгресс.
Я не знаю, я не думаю. Я так не думаю. Которые совершенно не учатся вместе с нами, ничего не знают, не слышали, не находятся ни в какой связи. Для них это будет выглядеть чем-то таким, как, что они просто понять не смогут, насколько для нас это является уже привычным, для совершенно новеньких нет. Нет. Но до этого, там будет какая-то лекция, да? Будет лекция перед конгрессом для широкой публики. Вообще, нет для широкой публики ничего, ни в одном месте, да? Ни на Манхэттене, ни там. Ну хорошо, что поделать. Это, мне кажется, да.
Энри из Венесуэлы спрашивает, достаточно ли намерения помочь товарищу приехать на конгресс?
Что значит достаточно намерения попытаться притянуть его, так же и физически, вот так вот вместе поехать, полететь, каким-то образом приблизить? Да.
Ученик из мирового клея спрашивает, насколько мысль и намерение американских учеников должны посвятить бразильскому конгрессу.
Им необходимо на 100% быть на конгрессе в Бразилии. Для них это будет самой лучшей подготовкой к конгрессу в Северной Америке. И все. Все до конца, нет никакой разницы между конгрессами. То, что происходит у них, и то, что происходит там, нет разницы. Должны включиться в мировую группу. А без этого у них ничего не будет. Этого нам недостаточно, если мы находимся в группе. Нам необходимо быть в большой группе. А затем, вслед за этим, мы должны быть среди всего человечества в намерении. И лишь тогда мы уже можем надеяться на то, что для нас что-то раскроется. И все, и не менее того. Да.
Иван из Чили спрашивает, Иван, как мы можем сохранить Хиссарон к объединению, если чувствуем наслаждение от того, что мы знаем, что мы встретимся на конгрессе?
Еще раз, не понял.
Как мы можем поддерживать Хиссарон к объединению, если мы наслаждаемся от самого понимания, что мы встретимся физически?
Ну, это нормально, пусть наслаждается этим, ничего большего и не нужно. Пусть наслаждается этим. Я вот сейчас наслаждаюсь тем, что очень скоро я всех увижу, со всеми объединюсь, буду петь со всеми, мы будем обсуждать наше единство, будем вместе кушать, скажем, трилахаймы поднимать, и так это будет происходить по всем группам, по всему миру. Я их увижу на экранах и так далее. Да, пусть наслаждается этим. Ему не нужно находиться постоянно в недостатке. Для чего нам нужен? Для чего он нужен? Да, или.
В День независимости мы разойдемся по паркам, будем раздавать игры внешней публике, будем играть с ними, объяснять, что происходит. И так получилось, что большинство наших товарищей очень стесняются и, ну, как бы, немножко боятся такого мероприятия. Что бы вы порекомендовали?
Где здесь? У нас нет актеров, но есть актеры. Где Лейбович, где Рой Мирон, и еще Ариэль, кто еще? Резник, кто еще? Демидов, ну, Демидов, он на съемках находится. Еще, Сенька, тебе необходимо им передать вот эту вещь, если никого нет, ничего не поделаешь. Каким образом облачиться? Скажем, я вхожу в какое-то общество, и я облачаюсь в эту роль. Вот и все, очень просто. так же, как сейчас я перед вами играю. У меня внутри совершенно иное состояние, но у меня нет выбора. Видите во мне какие-то большие изменения? Нет. Я постоянно, почти всегда, одно и то же себя представляю. Иногда там давление поднимается, еще что-то, физические изменения. На что? Видят то же самое, то, что внутри, это внутри. Как будто бы я всегда такой вот немножко кричу, немножко давлю там, немножко смеюсь. В общем-то, это всего лишь внешнее представление. Это не я внутренний. Я внутренний гораздо более страшный. То есть, я серьезно говорю, вы выходите... Даже если я иногда кажусь таким немножко стесняющимся, у меня ничего не получается, или наоборот, грубым, возьмите в расчет то, что все это всего лишь представление. Вам необходимо знать, каким образом вы облачаетесь в какую-то роль. И тогда нет никакой проблемы. И тогда я облачаюсь в это, тогда я выражаю себя через этого посредника, через этот переходник для человека. Нет никакой проблемы, он меня не касается. Я не по-настоящему связываюсь с ним, я просто играю в отношении него. И это очень-очень помогает человеку освободиться от его внутренних преград. Да.
Ребята действительно стыдятся, потому что должны обратиться к кому-то, кто там что-то жарит там на огне, а вдруг мы с шариками вокруг них, нас никто не приглашал, мы вдруг к ним подходим. Вы, когда рядом с нами, мы хотим, мы прислушиваемся к каждому слову в устремлении. Там же мы обращаемся с нашими играми, и это как раз то, чего стыдятся. И еще, мы говорим о том, что там не должен быть никто поодиночке, нужно выходить несколько человек.
Мы должны научиться перед этим нескольким ключевым словам. Независимость, объединение, да? Дружба, весь Израиль, друзья. Давайте сыграем в это. В общем-то, ты приходишь к ним с посылом, с понятием дня независимости. Здесь нет чего-то чуждого этому дню. Но все находятся в таком состоянии. День для объединения, день для того, чтобы почувствовать себя в качестве единого целого. И такие игры мы и приносим тоже. Мы как бы являемся представителями этого праздника. Да.
У нас сегодня подготовка к этому, и я бы предложил каждому выбрать какой-нибудь образ и сыграть его.
Нет, один образ для всех. Я прихожу к ним в качестве... Ну, я не знаю. Для того, чтобы пробудить их к какой-то теплоте, к дружбе, к чему-то, что имеет отношение к дню независимости.
Да. И теперь это общее для всех наших действий и для лотков, разъяснений, для лекций. То есть преодолеть вот это препятствие, является ли это...
Это не преодоление, не преодоление. Я облачаюсь в кого-то иного. В иной образ. Я не нужно ничего преодолевать. Я этим не касаюсь самого себя. Я просто играю эту роль внешнюю. Да.
Хорошо. Решение, что я играю внешнюю роль и готовлюсь к этому, это все равно напрягает, это непросто.
Нет, так же, как я отношусь к мальчику или к девочке, как я отношусь к бабушке, как к женщине, как к мужчине, как что я им говорю. Я делаю это, но это как менеджер по продажам. Чем он занимается? Он постоянно облачается, он сразу же определяет человека, в чем его профессионализм. Он сразу же определяет человека и ставит перед собой этот образ и облачается сразу же в него. Где тут у нас менеджеры по продажам? Они тоже так работают, правильно или нет? Ну, здорово. Ну, так расскажи мне, расскажи им вкратце, что я должен этим заниматься, что ли? Заберите у него микрофон. Почему?
Вы нам объяснили, что означает облачиться в роль и распространить. Может быть, можете объяснить, что значит облачиться в роль каббалиста?
Не каббалист, учитель. Любой человек, который выступает перед группой, перед каким-то обществом, даже перед кем-то, если ты говоришь, это зависит, ты выбираешь, ты постоянно выбираешь, но подсознательно, в какое облачение тебе облачаться. У тебя нет никакого облачения, ты сам по себе просто вот так ничего себя не представляешь, у тебя ничего собственного нет, ты получил на протяжении твоего развития в жизни различные образы, и ты постоянно в них облачаешься, постоянно ты в кого-то, кого-то играешь. Иногда ты можешь увидеть на людях, какого героя и откуда они играют в своем поведении. На детях это очень заметно. Это просто видно. И мы тоже подсознательно поступаем точно так же. В чем наша работа? Облачиться сейчас в более высший образ, когда я со всеми связан, когда я хочу находиться в образе всей группы, всей реальности, Творца. Это и называется быть Адамом, человеком, то есть найти облачение Творца, когда Творец облачается в меня, а я облачаюсь в Него, так взаимным образом. Это называется слиянием. Но постоянно мы находимся в этих разных образах. Или подсознательно. Всю свою жизнь. Даже когда я нахожусь один. Даже когда я нахожусь сам с собой. Вот так вот, последи за собой, посмотри, именно так. Ты создаешь копию чего-то, чего ты видел и чувствовал постоянно. Ты не можешь от этого освободиться, потому что у тебя нет собственного «я». И не будет, только если ты найдешь Творца внутри, то тогда это и будет твоим «я». «Я» и «нет» — это похожие слова на иврите.
Так как можно облачиться в группу, в образ группы? Какую работу должен человек сделать, если он хочет облачить на себя группу?
Когда ты хочешь, чтобы вся эта группа стала бы твоим облачением. Когда ты просто потеряешь себя там, растворишься в них. Когда ты будешь заниматься только ими, ты как бы теряешься среди них. Это то, чем ты хотел бы стать. Вот в этом образе ты хотел бы раствориться, просто войти туда и все, и потерять себя. Это и называется, что ты облачаешься в группу. Это пока что те продвинутые наши состояния, до тех пор, пока мы не постигаем внутри группы образ чистой отдачи, называемый Творцом. Да.
В то время, когда мы облачились в образ группы, как можно сделать еще шаг и облачиться на весь мир?
Это та же самая система, только гораздо более насыщенная, широкая, богатая. Это та же самая система. Ты раскрываешь внутри группы, также при помощи нескольких шагов по распространению, которые ты совершаешь, этого достаточно, неважно. Но ты раскрываешь, что, в общем-то, весь мир находится связанным с той же самой системой. Мир, он как болванка. Ты не должен работать с миром, чтобы объединять их. Тебе этого не нужно. Если бы они находились в этом устройстве, я не знаю, как объяснить этого, мы еще не говорили об этом. Если бы они находились в самостоятельном таком строении, мы бы вошли туда и обучали их, мы бы вместе с ними их таким образом рассредоточили и научили, каким образом создать правильное соотношение между ними. Но у них нет возможности сделать это. У них нет рожь, у них нет головы. Исраэль – это ли рожь. То есть голова есть только у Гальгальтейнаим. Поэтому то, что мы в конце концов увидим, каким образом они объединяются, соединяются с нами, присоединяются к нам в отношении, в материальном отношении, как тело с головой, и строят это в соответствии с тем, что мы из себя представляем, не вне нас. И строят это лишь, смотрят вот, какие мы, и сами тоже пытаются также выстроить себя внутри себя, связаться между собой. Это называется, что сыны, что народы мира приносят сынов Израиля на плечах своих в Иерусалим. И поэтому ты раскрываешь, что ты работаешь в группе, также ты видишь, как вдруг в группе тянутся и присоединяются, как это назвать, все живущие в мире. Все население.
И мое облачение в группу. Должно ли быть особое отношение в этом к миру?
Должны быть готовыми к тому, что мир к нам присоединится. И обязаны как можно больше ощущений передать им. В общем-то, это возложено на нас. Что мы делаем, когда мы идем и объясняем им и всему миру немножко о свободе выбора, немножко о всей реальности, об эгоистическом развитии, всякие те вещи, о которых мы говорили с Ораном, да, в этих наших беседах. Мы, по сути, распространяем им самих себя. Кто мы такие? Этим я объясняю им, в чем наша суть, в чем наш посыл, какова наша цель, каковы наши свойства, как мы устроены, кто мы и что мы. В этих статьях о Каббале, без упоминания слова Каббала, мы, в общем-то, объясняем им, кто мы, чем мы являемся. А они видят по жизни, что это действительно правильно, ну, скажем, постепенно. И тогда они присоединяются не физически, этого не нужно, а внутренне. Начинают быть уже в чем-то связанными. Ну, даже прочитают, скажем, какой-то флайер или же листок, этого достаточно. Эта трубка уже выстроена, он уже начинает получать через эту трубку свет, возвращающий к источнику. Но на него это, конечно, действует не так, как на нас, однако, присоединяя его к нам, все, вот этот путь, он уже создан. И поэтому распространение является таким важным для всего народа. Но снова, ты ведь не собираешься их даже организовывать, этого не нужно. Они организуются и придут к тебе сами. И создадут вокруг тебя просто такую чудесную систему. Нам сейчас необходимо множество лекторов, всяких воспитателей, руководителей для того, чтобы воспитать их. Но организовывать их и строить из всего мира нечто, создавать нам это не нужно. Духовное правительство в мире должно заниматься только лишь образованием, а все остальное человек попытается сделать из себя и вот найдет место в этом поле, где именно ему необходимо себя приложить, в каком виде и так далее. Сама по себе система, она уже присутствует, и насколько каждый будет тянуть свет, возвращающий к источнику, этот самый свет будет направлять его к правильному месту, к правильному действию. Это то, что я еще, быть может, не могу объяснить. То, что у нас нет работы по просто организации всего человечества в новом виде, в новую экономику, новую промышленность создавать, всяческие новые организации, нет. Нам необходимо только заниматься образованием, и это все само получится. Потому что это поле, оно есть, это устройство присутствует, высший свет, он находится здесь. Необходимо лишь, каждый должен лишь раскрыть свое собственное место, раскрыть место. Для этого им необходимо лишь дать связь со светом, возвращающим к источнику, а это и является образованием. Понимаешь, то есть не нужно заботиться о мире, каким образом он самоорганизуется. Его матрица, она уже уготована для него. Необходимо лишь позаботиться о том, каким образом передать им хотя бы небольшую часть этой связи со светом, и поэтому распространение, оно является очень важным. Но вслед за распространением уже делать нечего. Распространение, я имею в виду образование, да.
Мы уже посадили эту основу духовного правительства.
Это в нашем устройстве, каким образом мы строим эту образовательную систему. Ведь распространение и образование должны идти вместе. В конце концов, это все объединится в одно целое. Когда мы распространяем, как сейчас, скажем, на Дне независимости в различных местах, когда мы раздаем там материалы наши, флаерсы, газеты, и а затем курсы проводим, телевидение у нас есть с разными программами образовательными в различных их проявлениях. Это может быть театр, все что угодно. Но не более чем просто воспитывать. Распространение, как мы говорим, это лишь первый контакт для того, чтобы начать впоследствии воспитывать, когда я создаю контакт с человеком. Да.
Так распространение — это работа со светом, возвращающим к источнику, на деле, или воспитание — это основная работа?
Воспитание. Распространение, здесь ты пока что находишь контакт только лишь со внешней оболочкой человека. Да. Ну, вот он у нас, агент по продажам. Давайте посмотрим.
То, что касается немножко опасений на пикнике.
Но ты ведь не подходишь к ним, чтобы продать им что-то. Ты приходишь, чтобы добавить им жизни. Ты как с гармошкой вот так приходишь, или с гитарой, поиграть им и повеселить их. А так же, как я сижу в ресторане, скажем, не рядом с мангалом, а ко мне подходит вдруг несколько музыкантов и играет там для меня какую-нибудь серенаду или еще там чего-то, да? Ну, это что называется, что это что-то ненормально?
Нет, просто есть еще лучшая идея.
А здесь они ведь не обязывают меня заплатить им $10, а просто подходят вот так вот, чтобы дать мне что-то хорошее, красивое.
Я бы предложил что-то другое.
Пожалуйста.
Я бы предложил обратиться в те же места, раздавать флаеры и сказать, что для детей будут проводиться мероприятия, и сделать такие центральные места, и те, кто захотят, придут туда, ты в них пробуждаешь желание, и они сами придут.
Его нет, спит, наверное. А, он занимается распространением наверху. Уже говорили об этом? Ты должен, если у тебя будут есть такие вот советы, позвонить им и рассказать им об этом, пока не поздно. И сделать все эти вещи, передать им это. Да, или что? Не держите на одном месте.
Что делать с ощущением, когда я боюсь, чтобы как на меня посмотрят, как я... Ну, что с этим?
Я бы с радостью выехал, только это некрасиво, это как бы навредит. Если меня увидят таким вот смеющимся, гуляющим между людьми, это не человек, которого уважают в глазах всего, как бы всех остальных, это так невозможно поступать. Конечно, это неправильно, но это вот из этой вот эгоистической внешней солидности невозможно так просто сделать. Я не думаю, что это не является чем-то неуважительным, если ты именно в этом я не вижу никакого вреда. Я выхожу в День независимости. Вы должны лишь понять, что вы говорите, как вы выглядите. Вы выходите в День независимости для того, чтобы веселить народ, передать ему теплоту, передать ему важность. Такой подъем. Почему эта роль должна быть такой, чем какой-то пренебрежительной? Я не знаю. Наоборот, я прихожу к ним. Я не прихожу к ним для того, чтобы... Я не знаю. Ну, скажем, я хочу их поднять духовно, душевно, передать им этот дух. Дать им внутри некую жизненную силу. Я не знаю, как это выразить. Зависит от того, каким образом вы подходите. Вы можете прийти свыше к ним, не снизу, а свыше сказать: ребята, у нас здесь есть какая-то большая вещь, давайте немножко приподнимемся, перестаньте быть такими низкими, низменными, сидящими на земле. Давайте приподнимемся к более духовному миру, более духовному уровню, что такое является независимостью. Являемся ли мы независимыми на самом деле? Не удерживайте себя, все способы достойны. Это может быть какой-то там, какой-то профессор или министр, они, скажем, выезжают в парки, и у нас эти министры и члены парламента, они все такие. Ну, скажем, если бы я бы на их месте то же самое сделал. Почему нет? Ну, Шимон Перес, он уже старый. Но тоже выехать в парк, покрутиться между людьми, показать, что он радуется вместе со всеми, это первое. Второе, что он хочет их пробудить, наполнить их немножко жизненным духом. Я не знаю, такая роль воспитательная, очень важная общественная роль, очень уважаемое действие. Зависит от того, как вы смотрите на это. Вы смотрите на это, как какие-то клоуны, которые вышли на травку. Почему? Очень важно, каким образом ты подходишь к этому, с каким духом. Они сразу же почувствуют это, они сразу это почувствуют. Это зависит от того, как ты к ним подойдешь. Да. Это проблема у менеджера по продаже, у агента по продаже. Есть такой первичный вот это предубеждение. Они боятся, что их не воспримут. Тебе необходимо как-то продать свой продукт. Если мы сидим, подходим к людям на пикнике и говорим им, что есть вот всякие игры для детей, не хотели бы, тогда это будет легче подойти к ним.
Ну, хорошо. Передай соседу, может, он тоже у нас продавец.
Я знаю лишь что из этого состояния, как, так же, как вы хотите, чтобы дети во что-то поиграли, вы не предлагаете им игру, возьми и поиграй. Если ты играешь, и он видит, насколько ты этим наслаждаешься, он сам подойдет. Скажи, какая хорошая игра, где его можно купить? Где можно купить, иди и возьми.
Это вы уже поговорите друг с другом. Еще раз, те, кто знает, что добавить, но не добавляют, это просто траур для них. Да.
Я думаю, что есть множество людей, которые нас сейчас видят, как по телевизору, так и через интернет. Ну, скажем, если я водитель такси, я встречаюсь со множеством людей, если, скажем, я работаю в какой-то поликлинике, встречаюсь со множеством людей, или же в магазине. У меня есть возможность сказать кому-то что-то маленькое, небольшое. Как вы думаете, что стоит ему дать какой-то флайер, какую-то брошюрку, диск? Что-то, что действительно будет чем-то таким подручным средством.
Зависит от того, в какой ситуации находится человек. Если он на пикнике, то может быть листовка, флайер, газета, брошюрка. Это хорошо, он все равно там целый день. Ему так скучно. Дети крутятся, орут. Жена там под носом. Это он полистает, может, почитает. Ну, это еще должно быть подготовлено под мероприятие. Но мне кажется, это все-таки именно печатное издание. Диск, пока он придет домой, послушать, не послушать, кто знает. листовка, она не несет в себе какой-то информации, кроме линка, которым он опять же сейчас воспользоваться не может. Рядом с ним нет ни компьютера, далеко. Не нужно подводить его через несколько действий к тому, что ты хочешь. А одно действие, одно нажатие, сейчас нажать на кнопку, та, которая у него есть, тогда, может быть, что-то произойдет. Если несколько действий, их не произойдет, даже если два, как бы зная. И это самое действие, что он, если он должен даже куда-то нажать, он должен знать, что он что-то выиграет, то есть желание получать, не забывай. Если ты хочешь от него двух действий, чтобы он что-то захотел выиграть, ты должен сыграть перед ним что-то очень важное и близкое для него. Это может быть... Посмотри. Ну, например, я сегодня читаю газету или что-то в интернете, а рядом с этим полно всего. Меня тянут в самые разные стороны. И желтые всякие, всякие ужасные. Но они играют на моих самых низменных, примитивных чувствах человека, на самых простых. Хотят показать тебе. Ты нажмешь, и получишь наслаждение. То есть, они сокращают тебе путь, насколько это можно. И поэтому я тебе говорю, если ты даешь что-то человеку на месте, это должно подходить под это место, подходить под это время. Материал должен быть подходящим и цветом, и шрифтом, и это должно быть сейчас. Что произойдет через минуту, через час, когда он вернется домой, это он не будет ничего открывать и ничего делать. Желание получать. Проверяй все относительно желания получать. Да.
В отношении содержания этих уроков, в то время, когда вы будете находиться в Бразилии и в Америке, несколько вопросов. В отношении построения структуры урока, мы и все мировое кли, в общем-то, будем связаны...
Секундочку. Если во время Конгресса, то все относительно того, что на Конгрессе, не о чем говорить. И включая дни, когда я нахожусь в Колумбии, Чили и Бразилии. И в Америке тоже.
Скажем, в Колумбии я не знаю, когда будут ваши лекции, так мы их увидим во время утреннего урока.
Да, конечно. Да.
Пока вы туда приедете, вот между, в то время, когда не будет уроков, что можно сделать?
Я понимаю. Что делать все эти часы, пока еще нет новых материалов? Что изучать и в каком виде? Что вы делаете по опыту?
Есть несколько опций. Первая — это уроки в записи. Вторая опция. Также, как мы на последнем конгрессе читали источник, первоисточник, есть опция, чтобы товарищи проводили урок. Скажем, группа Москвы проведет урок, группа Берлина, или же отсюда будет проводиться урок. Что-то будет нечто более интерактивное во всем мировом кли. Важно помнить о том, что есть то, что мы показываем снаружи, а есть то, что мы показываем через ВУТУ и так далее. То есть, к чему подсоединяется все мировое кли.
Вы не транслируете по телевидению уроки, если не я их провожу?
По телевидению мы будем показывать уроки в записи, которые вы проводили.
Почему? Если вы готовы проводить нормальные, хорошие уроки, почему бы их не показывать по телевидению? Что, только я должен быть? Как раз я был бы рад, чтобы было видно, что здесь есть команда сильных, понимающих в кабале людей, умеющих преподавать и тому подобное. Когда я один, это не очень хорошо.
Как же, к примеру, вы посоветуете, скажем, первые две части в записи, а затем, чтобы товарищи проводили последнюю часть?
Я не знаю. Не хочу здесь давать никаких указаний. У вас есть люди, которые могут проводить уроки, скажем, у нас четыре части урока. Если у нас есть, чтобы каждый или по двое, скажем, могли бы провести каждую часть, могут же двое проводить. Первая пара полчаса, вторая пара еще полчаса. Ну, будет восемь человек проведут урок. А остальные принимают участие, помогают им и делают такую атмосферу. Ну, это очень здорово, очень хорошо. И транслировать это по телевидению, конечно.
Можно сделать так, чтобы товарищи из мирового клип проводили бы эти лекции?
Не знаю. Если можно организовать качественную трансляцию, и сильные товарищи, а такие у нас есть, то, конечно. Но прежде хорошенько проверить, вы знаете ли вы, кто может, кто нет.
А сейчас между бразильским конгрессом и конгрессом США?
Ну, там почти неделя, да.
Это 4 дня или...
Нет, посередине, в воскресенье мы заканчиваем конгресс в Бразилии, и до пятницы у вас практически не будет материала. Ну, будет, может быть, несколько интервью со СМИ.
Скажем, в отношении этого периода, следует ли смотреть уроки с конгресса, который был в Бразилии, или же продолжать в том же формате, о котором вы говорили до того?
Я бы, может, повторил бы литовские уроки.
Или из Литвы? Между Бразилией и Америкой уроки из Литвы?
Да, в Литве были, может, 2-3 таких хороших, особых уроков, новых, ну, пробуждающих такое чувство. Не бойтесь путаниться. Все одно и то же, та же самая тема. Сделайте так.
Даже если это на русском?
А с точки зрения телевидения? Ну, я лично не боюсь. Итак, в каждом моем слове слышен акцент. Ну, так что? Ничего не поделаешь. Раз уж меня так сделали, так сделали. Раз Творец так определил, так и есть. Что я могу делать? Конечно, я бы себя выстроил бы намного лучше и красивее. Ну, так вот. А что ты смеешься? Я тебе могу нарисовать, как это могло бы быть.
В отношении тех товарищей, которые будут проводить урок, как относиться к этому? Что обычно это может нас как-то опустить?
Не понял, что поднять. Это роль. Мы скажем, Эли хорошо говорит, Шиёвец хорошо говорит, Авио, Орен. Кто еще? Гилат, может. Не знаю. Это те, кого я знаю. Других я просто не знаю. Нив. Кто еще? Моша. Все преподаватели колледжа. Может быть, будет эта возможность. Дайте еще другим. Пожалуйста. Поделите все это на пары лучше. Ну, так вот, парами. Сегодня 8, завтра 8. Очень хорошо. И показать миру, что у нас есть такая мощь. Чтобы все видели, что это так. Но эти двое, которые готовят свои полчаса, вы можете даже последнюю часть тоже поделить пополам. Все поделить по половинкам. Но передавать их так вот, что потом сказали бы, его ученики сильнее его. Вот от чего бы я порадовался. Учитель никогда не завидует ученикам.
В отношении содержания, которое мы будем проходить на уроке, на самих уроках.
Контент. Если они решат, какие материалы должны быть, так вы принимаете, вы решаете, какие будут материалы. Я же никогда тоже не думаю о том, что будет. Сейчас я хочу, чтобы мы все еще продолжали по этой брошюре Песаха. Это два момента. Во-первых, я хочу освободить Хаймраца от нового Зора, потому что он должен закончить книгу. Поэтому я ему не даю. Это во-первых. Во-вторых, есть еще материалы, которыми стоит заниматься сейчас. Есть несколько таких технических причин, производственных. Почему я хочу, чтобы мы двигались по этим материалам?
Ну, к примеру, почитать статью про учительство или дарование Тора, или сделать какие-то прочитать вещи, которые будут более подогревать, разогревать сердце перед Конгрессом?
Что, как захотите. То, что решите. Я не хочу ничего здесь вмешиваться.
В отношении нашего, в отношении того, кто проводит урок. Обычно что делать, что получается, когда люди, когда товарищи приходят проводить урок, наступает общее падение.
Да нет, вы должны все принимать участие. Это общее действие, к которому все имеют отношение. Я не чувствую, на самом деле, с вашей точки зрения, поддержки и на моих уроках. Вы сидите как получающие, а вы должны выполнять другую роль, распространяющих, отдающих, пробуждающих света и килим по всему миру, по всей системе связи между душами. И этого я не вижу. Я не вижу ответственности на вас, на каждом, кто считает, что должен это делать. Есть несколько человек, а в основном нет. И это серьезный ущерб нашего же развития. Человек, сидящий на уроке, должен чувствовать ответственность и относительно товарищей, и относительно мирового клея, и всего человечества, и относительно Творца. Это намерение, которое должно быть, когда мы говорим о намерениях. То есть, согласно его поведению на уроке, я не вижу, что он находится в правильном намерении. Да.
В отношении формы передачи урока. Должен быть урок так же, как и у вас, когда вы обучаете новым каким-то вещам, или же это как... Или просто какие-то отрывки читать.
И я думаю, что лучше всего, если вы что-то читаете, отрывок за отрывком, и после отрывка даете задавать вопросы и отвечать. Кто-то спрашивает, кто-то отвечает. Один спрашивает, другой отвечает. И вы добавляете эти двое ведущих. Ну так, урок проходит как бы совместно, так вот всем вместе, в более равной форме, между всеми. Но все-таки находящиеся здесь наверху, они ведут, они главным образом отвечают, но вместе с другими.
Когда мы отвечаем один другому, когда вы спрашиваете и вам отвечают, так отвечают вам. Таким образом, когда я отвечаю,
я отвечаю на вопрос. Иногда человек отвечает, и в этом ответе на вопрос он как бы спрашивает, так это или нет.
Когда мы отвечаем, должны ли мы считаться со зрителем, чтобы ему было бы понятно, или же мы находимся в таком каком-то мировом классе, всего мирового клея, говорить в отношении них, то есть уровень понимания совершенно иной.
Уровень понимания должен быть на уровне нашего среднего мирового клея. Есть те, кто поймут, есть те, кто не поймут. Те, кто постоянно с нами, поймут.
В любом случае, в отношении учебного материала, как-то говорили, что Зоар никто не может преподавать, кроме вас.
Читать Зоар вы можете.
Но там читают, не обучают.
А что там учить? Нужно напоминать о намерениях, и все. Что там в Зоре? Какое обучение? А я что обучаю? Я только напоминаю о намерениях. Может, подчеркивать их время от времени, чтобы было проще. Главное, что нам нужно прийти к простому свету. Если я сегодня понимаю то, что понимал вчера, но в более простом виде, это признак продвижения.
Тот, кто будет преподавать тест, он должен объяснять что-то или же нет?
Нет, не надо философствования. Не надо путаться, просто читайте по два раза и достаточно. Еще раз, так же как Зоар. Нам кажется, что за ТАСС мы можем лучше удержаться, тоже нет. Пока не постигаем, не можем назвать по имени то, что называется.
Когда перед тем, как мы поехали в Вильнюс, вы сказали, что мы должны читать первоисточники, чтобы никто бы не выпрыгивал. Каково наше внутреннее отношение как учеников, когда мы говорим на таком уроке, выступаем? Как охранить себя от того, чтобы мы не были бы... Вы понимаете, что я имею в виду?
Ты даешь каждому или находящимся здесь высказаться не больше полминуты. А потом выключаешь его на полуслове. Что смешного? А что, если меня нет, то ты здесь можешь по 15 минут выступать? Да? Есть такие? Так вообще не давать им право голоса. А он говорит, нет, я хочу, мне тоже можно. Рав сказал, вот именно тебе нет. Да.
В отношении того, кто урок проводит, сколько времени они в течение урока должны выступать? Каков правильный уровень между их выступлением публики? 5 минут, четверть часа, час? Это понятно, чтобы так подготовиться к этому.
Если я говорю не по делу, вы стесняетесь мне сказать, чтобы я был покороче. Если вы сами... Ну, смотри, это зависит от ситуации. Есть люди, которые начинают, это тянется и размазывается. Таким изначально не надо предоставлять возможность. Но те, кто... Кто говорят логично, красиво, правильно... Ну, дайте. Ты думаешь, если ты не останавливаешь себя во время такого внутреннего несогласия с ним, ты не выиграешь? Ты выиграешь, да дай ему сказать еще пару слов. Но каждый должен стараться перед уроком и согласиться с этим во время урока. Каждый должен помнить, что мы, по сути, вместе сейчас присутствуем на спектакле исправленной группы, которая передает всему миру свой правильный образ. И именно с таким духом все должны подсоединяться и соединяться. Это может быть или эта группа, или московская, или из Петербурга. Не знаю, где еще могут быть группы, которые могут провести урок. Может, Киев. Где есть еще сильные группы? Может быть, Торонто. В Америке, к сожалению, у нас нет групп. Надеюсь, что будут. Да.
В отношении... Я снова хотел бы выяснить. В отношении проводящего урок. Скажем, к вам мы приходим просто пить ваши слова. Сейчас, когда мы сидим на уроке, это, скажем, вся группа проводит урок, или же мы должны как представителям обращаться к проводящему уроку?
Как представителям? Представителям. Ты не можешь обучать их. Вы как организуете группу? Ладно, мы закончили на сегодня. Объявление.
Значит, несколько сообщений. Сегодня День мирового единства на сайте КАП-ТВ. В 4 часа по Израилю виртуальный урок с Равом Лайтманом. В 5:30 вечера детский мировой урок. И в 6:45 мировое собрание товарищей. Празднуем жизнь, конгресс Каббалы в Бразилии. Мы рады пригласить наших учеников со всего мира на первый конгресс Сан-Пауло в Бразилии, который будет в конце следующей недели, 4 по 6 мая. Для записи обращайтесь через наш сайт Каббалалаам. One Convention, конгресс в Северной Америке с 11 по 13 мая будет конгресс в Нью-Джерси, США. Наши ученики со всего мира приглашаются приехать туда для записи. Заходите на сайт kabbalah.info. И перейдем к краткому клипу об этом событии.
When it comes true, then we were living. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור. אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך חוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסתר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך חוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע, עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך רוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך חוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי.